и бились как львы, фактически, отражая все атаки. Конница в сопровождении русских лыжников.
Ух ты, ух ты.
Сейчас даже косо посмотреть на Скопина Шуйского было нельзя. Вообще, триумфатор, спаситель Москвы. Разбили всех этих паразитов воровских, и все.
Повзводно и породно.
Тогда будем дальше воевать. Как вы на такое посмотрите?
Вот это да. Это тебе не Игра престолов, да. Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Продолжаем разбор смутьянов.
Да. Мы остановились на начале выдвижения войск Скопина-Шуйского и якобы де Лагарди, а также Эверта Горна и французского капитана де Лавиля, который командовал конницей и некоторых других замечательных людей. Дело было очень непростое. Потому что вроде бы цели ясные. Собрались в Новгороде, развернулись, пришли в Тушино, разбили всех этих паразитов воровских, и все. Немножко все осложнялось тем, что Псков, который колебался, некоторое время колебаться перестал и присягнул Лжедмитрию II. А отойти от Новгорода, оставив в тылу Псков, учитывая, что и в Новгороде-то были эти воровские настроения кое у кого, нужно было брать Псков. Псков, сразу скажу, не взяли. Псков взять очень тяжело. Его целый Стефан Баторий не взял. С куда большими, неизмеримо большими силами и серьезной артиллерией. У этих большого наряду не было. Угу. То есть, серьезных проломных пищалей, верховых пушек, всего, чего положено для взятия долговременного укрепления. Но, тем не менее, волость очистили, запугали и отправили вспомогательные отряды в сторону Вятки и Вологды для того, чтобы выяснить, все ли там в порядке, продемонстрировать, так сказать, со значением, да, продемонстрировать мощь. И собралось-то на самом деле под руководством Скопина-Шуйского очень неплохое войско, потому что 12 тактических тысяч наемников европейских, 4 тысячи кавалерии и 8 тысяч пехоты, и около 5 тысяч собственных войск русских, к которым потом стали примыкать перешедшие на его сторону города.
Размах уже крайне серьезный.
Ну, если мы скажем о 17 тысячах, это очень много по меркам смутного времени. Вообще-то, если мы даже посмотрим на Ливонскую войну, это очень средняя армия, которая оперировала... Все время это было для Ивана Грозного что-то такое, что не вызывало удивления вообще. Но в смуту 17 тысяч – это много. Тем более, что в итоге стало больше, а потом меньше. Почему, скажем. Сразу, словом, двинуться в сторону Москвы вообще никак не получилось. Надо было гарантировать тыл. И вот тут этот тогда 23-летний молодой человек показал вообще себя удалым молодцом. Видели моего Парсуну, он всегда гладко бритый, без бороды, без усов, с коротко стриженными волосами, с такими небольшими залысинами вот здесь вот, говорят, отличался очень большим ростом, в отличие от царя Василия, который был мелкий, что очень бесило царя Василия.
А еще он компенсировал.
Зато я царь. И главной отличительной особенностью вообще его подхода к делу была чудовищная дотошность и чудовищная осторожность. То есть, за все время продвижения и вообще любых мероприятий он никогда никуда не спешил. То есть, все время велась очень тщательная разведка, все время сносились с местным населением, с перебежчиками. То есть, нужно было понять вообще, куда мы идем, зачем мы идем, какие там настроения, и, может быть, туда ходить не стоит.
Здраво.
Войско никогда не шло одним куском, все время высылались передовые отряды. Я имею в виду не разъезды, разъезды – это совершенно обычная история, наверное, для всех. Я имею в виду, вперед высылался некий отряд довольно представительный, чтобы он просто шел вперед и, если что, проводил разведку боем, если что, можно было сбежать. Вот. Благо наших конных детей боярских у него было, в общем, в достаточном количестве для того, чтобы обеспечить такого рода мероприятия. Но это вызывало недовольство в Москве, потому что вообще-то Василий Шуйский обеспокоенным крайне москвичам, ну, потому что проблемы с подвозом продовольствия. Оно, конечно, подвозилось. Мы сказали, что блокировать полностью Москву вообще в принципе было невозможно. Ее и не смогли блокировать. Но самое-то главное, что в 19 верстах от Кремля стоит воровское войско. К ним постоянно люди перебегают. Но бывает, от них перебегают. Там уже Марина Мнишек, которая не просто официально бракосочеталась с Лжедмитрием II, она же приняла православие. Если за Лжедмитрия I она выходила, будучи католичкой, мы помним, как это было воспринято,
да.
Тут она переоделась в русское платье, приняла православие, ездила постоянно публично на богомолье в разные монастыри, так, чтобы все видели, и по-другому иначе, как русской императрицей, себя именовать не велела.
Атас.
А так как она, ну, она все-таки прожила сколько времени с первым Лжедмитрием, и всем говорило, что это тот же самый, но если жена-то в курсе, значит, что все верят. По крайней мере, хоть какое-то доказательство есть. Ну, а у Василия, как мы говорили, не слишком-то прочное положение из-за всех фокусов со вступлением на престол и последующих действий. Каких действий? Он блюл старину. То есть, местнический разряд у него соблюдался, насколько это вообще возможно. И за победы, например, над болотниковцами, и за победы над войсками Лжедмитрия он жаловал не по заслугам, а по месту, что, конечно, очень сильно бесило людей, еще которые реально рисковали жизнью, трудились, а получали почему-то подарки хуже, чем люди, которые там куда в меньшей степени поучаствовали, но были старше по местническому рангу. Это доводило до того, что некоторые вполне себе знатные воеводы просто убегали к Лжедмитрию. Это не то, что было бы прямо частое явление, но любви он среди даже высшей аристократии не очень-то сыскал. А рядом же были другие люди, Мстиславские, например, которые Шуйских, так-то, если уж посмотреть по местническому рангу, если уж мы о мести и нечестве заговорили, они не младше. И они участники всех заговоров, которые только можно было придумать. А почему, собственно, Шуйский-то всеми командует? Почему не Мстиславский? Поэтому нужно было обещать все, что угодно, что самое главное, сейчас вот хотя бы это, вот эта вот часть угрозы будет устранена. Тушинцы 10 мая придут на Николин день 1609 года. Выступили на Москву 2 мая. То есть, надо ли говорить, что к 10 мая они прийти не имели ни малейших шансов, и Долагарти, и Шуйский. То есть, никак. Причем выступление было обеспечено специальными договорными грамотами. Потому что, ну, если ливонские немцы, например, которые находились под командой Францбека, а соседи, они более-менее представляют, что такое наша территория, что такое наши люди и, так сказать, культурный код хоть как-то знают, в силу того, что соседушки, в общем, общение какое-никакое налажено было давно, а люди из Шотландии, из Англии, цесарейские немцы, то есть австрийцы, французы, они тут не были никогда, а значит, будут вести себя как попало. Вот, например, как поляки, которые заходили в Москву на свадьбу знаменитую Марии Мнишек и Лжедмитрия I в количестве 2000 человек. Потом 500 пришлось убить, чтобы просто они себя вели прилично.
Пришли в чувство.
Да. Вот чтобы этого всего не было, так как Скопин Шуйский был свидетелем всех этих мероприятий, написали специальную договорную грамоту, которую довели до войск. Местное население не разорять, в монастыри не заходить, святыням поругания не давать, ну и так далее. То есть, вот очень много чего нельзя.
Помогло? Ну, то есть, можно понять, что это то, чем они обычно занимались. Заходили в монастыри, поругали святыни, ну, раз это, вот это по пунктам надо оговаривать, это как раз…
Просто как эти себя будут вести, было непонятно, потому что французы к нам еще никогда не приезжали в качестве наемников. и цесарейские немцы, и вообще-то шотландцы, которые кальвинисты, а цесарейские немцы, они вообще-то католики. То есть, там же сборная солянка была чудовищная, и посмотрев, что делали люди из Польши и Литвы, на всякий случай Скопин-Шуйский решил, что, знаете что, вот лучше мы вот все проговорим, чтобы потом не было никаких непоняток, их же вешать придется, они недовольны будут. Поэтому обо всем договорились, и только тогда отправились в поход, 2 мая. Шли вокруг озера Ильмень, впереди шел авангард воеводы Федора Чулкова, и там же шел полковник, точнее, тогда он был еще подполковник Эверт Горн, еще один прославленный шведский военачальник. По пути следования, для того, чтобы обеспечить от вылазок из Пскова себя, заняли Порхов, сейчас развалины остались, к сожалению, только от этой крепости, и Орешек, Орехов остров заняли.
А зачем они с этой стороны пошли, слева вокруг?
А так специально, чтобы гарантировать себя от вылазок со стороны псковской земли. Потому что Псков-то они взять не сумели. И потом пошли на Старую Руссу, соединившись, который был занят поляками под командой Яна Кернозицкого, который уже давным-давно находился под командой Лжедмитрия II, ну, соответственно, Романа Рожинского и Лжедмитрия II. При этом, так как передовой отряд, это же был именно передовой отряд, то есть он не имел непосредственной оперативной связи с основными силами. Поэтому Кернозицкий сманеврировал, отошел на юг и встал около села Каменка. 25 апреля до него наконец добрались. И был первый серьезный бой. Открытый полевой бой с войсками самозванца, бой у села Каменка, где сторонники Лжедмитрия были биты, причем так, да, вполне убедительно. Дело в том, что Кернозицкий прозевал подход основных сил, вот, и не успел развернуть кавалерию, самую главную ударную силу польско-литовского войска, и вперед выдвинулась пехота шведская.
Поляки славились в первую очередь гусарской конницей, а шведы, вполне очевидно, в это время как раз начинают уверенно шагать по тропе военной революции. То, что потом приведет уже к войнам буржуазной эпохи, где в основе формации был батальон пикинеров, которые были вооружены вот такими вот 5-метровыми пиками.
Первый раз такой длинный вижу.
Это вот как раз характерный пример. Если мы посмотрим на них, то мы увидим очень длинное древко, которое имеет веретенообразное сечение. То есть, ближе к рукам оно толще, чем дальше к острию, тем оно тоньше. Вполне очевидно, чтобы слишком большую тяжесть на таком исполинском рычаге не поднимать. И очень скромных размеров наконечник. Ну, при такой длине и массе самой пики его большой делать и не нужно. Там можно гвоздь было примотать, тоже было бы неплохо. Опять же, на таком рычаге каждый лишний грамм, ну, это будет в руках отдаваться вполне ощутимо. Поэтому наконечник довольно легкий. И вот когда хорошо вымуштрованная эта вот баталия, терция пикинеров вставала на позиции, втыкала пики в землю и направляла их в сторону атакующей конницы, даже гусары далеко не всегда справлялись. Тем более, что они были всегда поддержаны с флангов огнем мушкетеров. И вот сначала там с расстояния 100 и меньше метров начинали бить тяжелые мушкетные пули, а потом на пути врага вставали пикинеры. А прокинуть это было очень сложно, даже гусарам. Тем более, что гусары же довольно малочисленны, далеко не всегда их можно было выставить в поле. И вот такая баталия, сейчас будем говорить по-простому, баталия,
да,
двигалась довольно медленно и размеренно по полю боя. И могла решать на поле боя, не применяя никаких, в том числе, фортификационных сооружений, почти все задачи, которые стоят перед армией. Они только преследовать для окончательного разгрома не могли. Они могли держать оборону, вести дистанционный бой при помощи мушкетов, аркебуз и приданных легких пушек, причем как дробью, картечью, так и ядрами, могли наступать, и могли совершать маневр, перенацеливая собственных пикинеров и собственных мушкетер. При этом пикинеры осуществляли рукопашную, в первую очередь, функцию прикрытия, мушкетеры и легкая артиллерия обеспечивали дальнее поражение. И вот передвигаясь, вот как утюг буквально по полю, такая армия должна была, по идее, пускай не лихим кавалерийским натиском, но постепенно дестабилизировать и смести с поля любую другую силу, которая осмелится ей противостоять. В принципе, через некоторое время так оно и будет. Но пока все-таки польская гусария представляла из себя довольно серьезный аргумент против любого, в том числе так вооруженного противника, просто потому что шведы в это время еще не успели как следует усвоить необходимую тактику.
Но в целом именно благодаря этому шведы были такие крутые.
Да, безусловно. И это удивительно, но пики сохранялись в шведской армии, пускай и в куда меньшем количестве, так вплоть до Полтавской баталии. Они уже не составляли отдельных подразделений, но люди с пиками просто были включены в состав подразделения с ружьями. И когда обычно нам говорят, что у шведов было такое преимущество перед войсками Петра I, потому что они были невероятно технически продвинуты, так шведы делали 1-2 выстрела. Зачем им была какая-то особенная техническая продвинутость? А потом шли в штыки. Они были тактически и организационно продвинуты. И началось все, конечно, вот в эпоху смутного времени.
Сейчас мы говорим шведская, на пехота де ла Гарди, шведов там было, именно этнических шведов и, наверное, финнов, там было максимум 3000 из 12. Все остальное – это были наемники и европейцы самых разных наций, мы уже об этом говорили. Я их для краткости буду называть шведами по национальности командира, якобы Понтусона де ла Гарди. Они выдвинули вперед пехоту, и вот где-то видно, что пехота атаковала конницу, такого не бывает. Но пока они разворачивались, по ним принялись бить из мушкетов. По полякам. Развертывание под мушкетным и легкоартиллерийским огнем, с ними пушки были легкие, полковые. Полковые пушки где-то калибром около 1,5-2 фунтов. То есть совсем легонькие, но 2 фунта это 900 грамм. То есть если такое ядро влетит
в строй,
мало не покажется, или там 900 грамм картечи вдарит. Угу. Не успели нормально развернуться, и тогда Федор Чулков отправил дворянскую конницу в атаку, и наконец-то они оторвались над всей этой сволочью, от которой бегали уже который год. Разбили очень серьезно вообще отряд Кирназицкого. Он сам попытался уйти в Троицкий монастырь неподалеку, но его прямо вот на плечах преследовали, ворвались в монастырь, так что Кирназицкий вынужден был бежать, бросив всю артиллерию. Он так расстроился, что немедленно отложился от Тушинского вора. И это был прямо сигнал, потому что вообще-то отряд Кирназицкого вот, там до 6 тысяч человек присутствовало, а противостояли ему силы около 3 тысяч человек под командой Горна и Чулкова, то есть небольшой, ну, средний передовой отряд. И это был сигнал, потому что сразу задумались, а стоит ли находиться с Лжедмитрием и Ржев, и Зубцов, и Холм, и Невель, и Старица, и, что самое главное, Торжок. Потому что Торжок, как мы помним еще с времен своего основания, основан был сразу как торговые ворота новгородской земли. Ну, а раз торговые, значит, вообще логистически через них войска можно проводить удобно. Угу. Именно поэтому Торжок всегда все великие князья Владимирские, если что, блокировали, не воюя с Новгородом, просто блокировали Торжок, в Новгород больше не ходило продовольствие, и новгородцы строго по воле Святой Софии решали почему-то вопросы в пользу великого князя Владимирского. Но только по воле Святой Софии. Это не потому, что вы нас заставили.
Хороший городишко.
Да.
Я там время от времени проезжаю, он такой тихий.
О, я там тоже люблю иногда бывать.
Красиво, речка течет. Как-то все время удивительно, что вот эти вот мегацентры цивилизации вдруг как-то щелк и перестали ими быть.
Ну, смотрите, Тверь должна была быть вообще-то столицей России. И вот Тверь и Москва, 2 часа между ними на Сапсане. Я и там бывал много десятикратно. Ну, Тверь большой город, но не так, чтобы прям очень. Там даже метро не нужно. Так как отряд Кирназицкого, вот все-таки 6 тактических тысяч, и его рассеяли, более того, он ушел, сам Кирназицкий, потерял артиллерию, это очень обеспокоило тушинцев, и в первую очередь гетмана Ражинского. То есть нужно было что-то делать, чтобы Торжок отстоять, контролировать север, как минимум гарантировать через обладание Торжком себя от выступлений севера, потому что самая удобная дорога. Можно, конечно, иначе пройти, но большое войско, скорее всего, пойдет через Торжок. Угу. Поэтому нужно было его в обязательном порядке привести точно обратно к присяге тушинскому вору и отбить Скопина-Шуйского оттуда. Для чего отправили корпус Александра Зборовского, которого мы уже неоднократно упоминали, и внезапно появившегося опять князя Григория Шаховского, который, как мы помним, поддерживал еще первого Лжедмитрия. Тушинцы имели очень серьезное превосходство в коннице. И из-за этого они двигались гораздо быстрее, чем войска Делагарди и Скопина-Шуйского. Поэтому до Торжка они успели первые. Но Торжок уже к тому времени знать не знал Лжедмитрия. Не думал вообще ему присягать. Закрыл город, выкатил пушки на стены и просто не пустил отряд внутрь. Штурмовать силами, ну, примерно 3000 человек, именно поэтому он двигался так быстро. Угу. Город с настоящими укреплениями с артиллерией – это немыслимо, да и блокировать его невозможно. Тем более, что на выручку спешит Скопин-Шуйский. Скопин-Шуйский тоже не мог всю свою армию, очень большую, быстро привести к Торжку. Повторяюсь, он двигался всегда размеренно, медленно, закладываясь, я думаю, это не имеет следов в источниках, но я думаю, закладываясь на наемную пехоту, потому что наемная пехота форсированных маршей очень не любит, потому что форсированный марш могут к сражению приравнять и потребовать платы немедленно. А у Шуйского не сказать, чтобы был полный порядок с казной, потому что вообще-то за помощь якобы Делагарди помимо Карелы обещали 100 тысяч ефимков, чудовищную просто сумму, но их нужно было, понятно, частями, но платить. А вот прямо сейчас у Скопина даже за месяц вперед заплатить не было. И поэтому гонять наемную пехоту вот так вот, это нет. На это тоже закладывались. То есть, эти суворовские марши по 40 километров, наемники, с какой радости они будут так напрягаться. Угу. Мы тут деньги пришли зарабатывать, а так мы вспотеем, устанем. И зачем это все?
Ни к чему
абсолютно. Ни к чему. Поэтому вперед послали отряд очень небольшой, в 2000 человек, которые были вполне очевидно слабее отряда Зборовского. Тем более, что Зборовский, вообще-то Александр Зборовский, это был очень опытный боец, опытный военачальник, отличный тактик, проверенный. Сражение от Зборовский-то, в отличие от своего предшественника Кирозицкого, у него все было в порядке с разведкой, он вовремя вскрыл приближение войск, все успели построиться. И началось сражение с атаки трех рот панцирной конницы. То есть, это не гусары, но все равно серьезная сила, защищенная какими-то, хоть какими-то доспехами. При этом их однозначно совершенно остановили шведские пехотинцы, которые выдвинулись вместе с передовым отрядом. Угу. Потому что все эти вот длиннющие пики были совершенно неприступны для панцирной конницы. Для вскрытия такого рода строя нужны были гусары, а их там не было. Потому что везде кидать гусар – это немыслимо, как я уже говорил, это очень дорого, вы их не напасетесь. Тем более, что гусары, они же за службу тоже денег просят. А они стоят, мягко говоря, дороже, чем любая наемная пехота. Гораздо дороже. Они же все прекрасны.
Красавцы такие.
Конечно. Основу устойчивости западноевропейской пехоты на поле боя обеспечивали пикинеры. Это была, наверное, последняя пехота, вооруженная, снаряженная развитым защитным снаряжением, в основу которого входила, конечно же, стальная кираса, одетая поверх стального же горжета, то есть ожерелье. Горжет распределял нагрузку на очень большую площадь и поэтому позволял носить нелегкое снаряжение относительно легко. Кираса, обратите внимание, очень простая. Это далеко не шедевр оружейного искусства, какие мы могли бы видеть в начале 16-го столетия. Это массовое, поточное, уже предпромышленное производство. Просто гнутые, минимально выкованные листы очень толстого металла, к которым подвешивались тассеты. Они же ташки, то есть набедренники, закрывавшие ноги бойца до середины бедра. И, конечно же, защита головы. Шлем, он же по-немецки Eisenhut, он же по-французски Chapelle de Fer, он же, наверное, по-испански или по-итальянски будет называться Марионом или Кабасетом. Тоже, обратите внимание, очень простая, склепанная из двух деталей каска, чрезвычайно грубая, но обеспечивающая, во-первых, защиту головы, а во-вторых, массовая, то есть пригодная для снаряжения огромных воинских контингентов каковых ни средневековье, ни начало раннего нового времени в 16 веке просто не знало. Кираса с дальней дистанции позволяла выдерживать выстрел из карабина или пистолета, совсем дальней дистанции даже из аркебузы или мушкета. Защищенный подобным образом пикинер, а особенно когда их было несколько сот человек в одной колонии, это был такой стальной утес, о который разбивались атаки даже тяжелой гусарской конницы, и которые при этом способны были идти в атаку против пехоты или рассеянной, отступающей, потерявшей порядок конницы, или проводя маневр наступления, или довершая, если не разгром, то вытеснение противника с поля боя. Впрочем, несмотря ни на что, несмотря на обученность, отличную вооруженность шведской армии, шведского корпуса Якоба де Лагарди, все равно почти все крупные сражения, так как возглавлял войска Скопин-Шуйский, проводились при помощи отечественных, постоянно употребляемых русской армией, полевых заграждений. То есть, если шведские пикинеры и могли бы показать себя, то они себя показывали в данном случае только в комплекте с нашими постоянно применявшимися полевыми легкими укреплениями – рогатками, засеками, гуляй-городами и так далее. При этом две роты налетели на батальоны пикинер, получили тут же, они вынуждены были тормозить, разворачиваться и перестраиваться для новой атаки. Но тут по нидерландской тактике их приветствовали метким огнем из мультуков шведские же мушкетеры. Они понесли серьезные потери и вынуждены были отступить, опять же, чтобы перестроиться. То есть, смять их сразу не смогли. Но вот третья рота ударила на кавалерию, на нашу конницу и смяла ее на фланге. Просто потому, что панцирная конница она была лучше нашей дворянской в этот момент. Они смяли нашу конницу Федора Чулкова и начали глубокий фланговый охват. То есть немцы вынуждены были остановиться, вся пехота вынуждена была тормознуть, прекратить натиск и встать в оборону, обтыкавшись списами и рогатками. Угу. То есть все, если вы не идете, вы не одержите победы. Никогда. То есть вы, может, и не проиграете, но победы не будет. И в это время со стен Торжка увидели вот такое вот дело, и тогда воевода Корнила Чигалков, который командовал Торжковской обороной, скомандовал дерзкую вылазку. Каковая дерзкая вылазка пришла во фланг польской конницы, расстроила ее, и они должны были в итоге отступать. Ну и Зборовский развернул войско, которое, конечно, не потерпело разгрома, оно осталось в порядке, просто понесло потери, и они пошли к Твери. Потому что Тверь, ну, это, очевидно, следующий серьезный пункт по дороге к Москве, около которого можно дать бой. Впереди Зборовского уже летел лихой гонец с рапортом о победе. Потому что, ну, он написал, что убили 1000 немецких пехотинцев и без числа русской шляхты побили. Угу. Просто отошли не потому, что проиграли, так что выгоднее. Пускай они всем придут, мы вообще всех отлупим. Туда же, в Тверь, как мы можем вычислить из данных источников, сбежали остатки Кирнозицкого, отряда Кирнозицкого, какие не ушли от Лжедмитрия, там остались, в общем, какие-то представимые вполне себе силы. Ну и там собралось от 5 до 6 тысяч человек со стороны поляков. Они должны были полностью блокировать попытки Скопина-Шуйского пройти к Москве. Ну а Скопин-Шуйский в это время двигался, опять же, очень неспешно. Почему? А потому что он ждал подкрепления. Потому что из Смоленска три полка шло ополчение князя Якова Борятинского. Правда, как там говорили польские источники, Николай Махорский, что голодьба одна, шляхты мало. То есть не уровень. Мы, кстати, не знаем, насколько там было много голодьбы, но голодьба была очень полезна. Конкретно под командованием Скопина-Шуйского. Потому что он, когда выступал главными силами, то есть имелось в виду какое-то серьезное сражение, он непрерывно начинал рыть, заколачивать, значит, в землю колья, откапывать окопы, рвы, делать земляные укрепления, строить острожки. А вот как раз голодьба-то для этого очень полезна, потому что шляхта это делать не умеет. И не имею в виду русское, наверное, дворянство. Да. Ну, то есть заставить кавалериста что-то рыть, ну, он скорее своего слугу пошлет.
А сам ускочит.
Ну, потому что и слугу-то он неохотно пошлет, потому что вообще-то это не наша работа. А вот посошная рать, вот она-то рыть будет хорошо, потому что что крестьяне умеют, так это рыть. Поэтому все эти пренебрежительные заявления, что там одна голодьба, я говорю, да, возможно, так это же хорошо.
Да.
Воевать они, конечно, не умеют, но зато они могут... помогут тем, кто умеет
могут
воевать.
Прекрасно окопаться, да.
Да. Все это у нас, что это у нас? 1609 год. И в это же время, узнав о походе, сейчас мы сделаем некоторый переброс к другим интересантам событий смутного времени, которые, конечно же, внимательно следили за всем происходящим, а именно к полякам, а именно к такому видному поляку, как Сигизмунд по фамилии Ваза, он же третий, этнический швед. Он воспринял прямую помощь Карла IX, который предоставил очень большой и серьезный наемный корпус, как вызов себе. Ну, просто потому что. Ведь он же знал, что им обещана Карела. Это значит, что они будут иметь доступ в Ливонию. А это значит, что они будут угрожать Польше. Тем более, что если де Лагарди поможет восстановить окончательно трон Василия Шуйского, так Василий Шуйский уже будет обязан Карлу IX, у них будет союз. А против одновременно и России, пускай ослабленной, и Швеции, у Речи Посполитой будет крайне мало шансов, будут серьезные проблемы. То есть очень вряд ли расценивали всерьез возможность завоевания, скорее всего, нет. Но вот то, что сам Сигизмунд не сможет отвоевать шведский престол, а идея-то была именно в этом, это уже точно. И он начинает требовать, созывает сейм и начинает требовать подготовки интервенции. Потому что это прямое оскорбление, прямой вызов и прямая опасность. А польский сейм отказывается участвовать в этом.
У них там хорошо у поляков все устроено.
Польский сейм замечает, что обиду нанесли тебе, дорогой государь, а нам бесчестия никакого не было. Там занимаются наши люди в России своими делами, они занимаются своими делами, нас это вообще никак не касается совсем. Ты борешься со своим дядей Карлом IX, это, между прочим, Польша тоже не касается. И тем более Литвы это не касается.
Вот, по-моему, у них вот в Польше все сделано для того, чтобы государственная власть не работала.
Все просто. Не, но при этом я охотно понимаю, встав на принципы историзма этих людей, потому что им-то там в самом деле делать нечего. Потому что польская честь не была уронена Карлом IX.
Да.
Когда уронили честь Сигизмунда, он даже еще, в общем, по большому счету, польским королем-то не был.
Да нет.
Ну вот его выгнали и все, а мы-то тут при чем?
Все сообразно, базару нет. Государство не работает просто.
Что характерно, в таком виде государство работало еще очень долго и причем работало эффективно. По факту того, что это ж почти от Черного до Балтийского моря государство простиралось. И разгромить его вообще-то не удавалось никому. Ну, ровно потому, что когда дело касалось дела, которое касается всех, вот они все шли в нужную сторону. Угу. А если у короля какие-то идеи, иди сам разбирайся, дорогой король. Нам эти дела в России вообще никак не интересны. Тем более в Швеции.
Угу.
Это дела, повторюсь, короля. А у тебя, дорогой король, есть домен. Ты располагаешь деньгами, там у тебя какое-то, говорят, кварцаное войско, мы тебе разрешили его набирать. Ну, так иди упражняйся, мы-то тут при чем? И на какой-то момент, в общем-то, идея интервенции была просто блокирована польским сеймом. Паны-сенаторы отказались вообще участвовать. Ну, а в начале июля войска Скопина-Шуйского подошли к Твери и встали лагерем, ожидая подкреплений, подхода обозов, окапываясь. Зборовский в это время не терял времени даром, а именно он слал послов к де Лагарди тайных, предлагая большие деньги, чтобы он со своим корпусом срочно перешел служить Лжедмитрию II.
Угу.
Он земель, если что, даст гораздо больше, чем Василий Шуйский. Но де Лагарди ему не поверил. Кстати, правильно сделал. Потому что Якоб Понтус он давно был знаком, так сказать, с нашими реалиями и отлично понимал, что это все обещание. Потому что наемное вот это вот польско-литовское и даже русское казацкое войско очень давно не получает жалований. Иначе почему они сами его себе берут на земле?
Угу.
Значит, им не платят. А значит, откуда ты заплатишь что-то мне? Не надо. У нас уже есть договор. Вот зачем эта дерготня? Ни в коем случае. Ну и тогда началась знаменитая битва у Твери. Первая битва у Твери. Сразу скажу, что поляки однозначно рапортовали о своей победе. и Скопин-Шуйский тоже однозначно рапортовал о своей победе. Да. Самое главное, что поляки под командой Александра Зборовского очень уверенно действовали на поле боя, владея маневром кавалерии. Потому что парировать этот маневр было почти нечем. Да, там была серьезная конница из Швеции. Но 4000 человек. Это уже, кстати говоря, какие-то потери были понесены и прочее. Но у поляков-то этой конницы было просто больше. И они выбирали место для удара. Били они, конечно, по нашей дворянской коннице, которая просто не могла им противостоять в открытом бою. Угу. После чего можно было зайти, например, во фланг. Вообще-то в первый день атаки польской конницы были настолько эффективны, что они умудрялись даже проламывать немецкую пехоту. Опять же, отступить от нее не заставили, но смогли поколебать. Это было, в общем, чрезвычайно эффективное действие в первый день. Однако, вот тут сказалось, что целые сутки, пока пытались подкупить Делагарди, Скопин-Шуйский при помощи вот этой никчемной голодьбы рыл. Угу. И вот чего вообще никак не могла преодолеть польская конница, так это острожков, которые поставил Делагарди. Да, конечно, он не мог в полной мере применить здесь блестящую нидерландскую линейную тактику. Так ее вообще в это время еще очень мало кто мог, кроме самих голландцев, применить. У него, конечно, не было испанских терций, которые, скорее всего, вот этой всей польской конницы просто не заметили бы. Они вот так пешком бы через нее и прошли. Но вот что он воспринял из нидерландской военной революции? Ну, да, у нас пехота не хорошая, но очень средненькая, отличная, прямо вот такого на четверочку уровня. Угу. Согласимся, это все-таки не на двоечку. Она такая же эффективная, как нидерландская? Нет, хуже. А что еще делали голландцы? Вот прямо Морриса и Людвига Оранского. Так они постоянно окапывались. Это же было самое главное, что они, как мы помним, рассуждали за этим столом о военной революции в Нидерландах. Они сумели заставить все войско рыть. Вот буквально целиком все. Не саперов, а вообще всех. И они постоянно вот эти вот полевые укрепления возводили. Ну, только это мы можем. И он именно на голландский манер начинает постоянно оперировать земляным укреплением на поле боя. Ну, в общем, легкой фортификацией. Угу. То есть, даже не гуляя городом, к чему, в общем-то, мы были привычны, а он, сообразуясь с местностью, откапывает редуты. А вот их уже конница не умеет преодолевать. Тут нужны пушки, чтобы вскрывать эти редуты, и пехота, чтобы их штурмовать. А вот тут у поляков не очень хорошо, прямо скажем. Пехота угу. у них есть, но она плохая. И конница... В общем, наверное, выиграв маневр на поле боя в первый день, не смогла выиграть сражение. И под конец дня очень было долгое сражение, почти целый день длилось, там до 6 часов. Пошел сильнейший дождь, ливень фактически, который развез грязищу, и конница по такой грязище просто очень плохо действует. Пришлось полякам уходить в свой лагерь, угу. где они и затворились. И принялись праздновать победу. Да. Ну, потому что они же всех загнали вот в эти вот острожки, да, да, да. и вражеская конница вообще ничего не могла противопоставить таким прекрасным польским парням.
А мы победили.
А мы явно победили. Сейчас дождь кончится, мы еще раз так же им накладем. Гонор.
Да.
Вот, да, что важно. Зборовский возглавлял атаки конницы, получил ранение из аркебузы. Поэтому, ну, некоторым образом этот блестящий командир, в самом деле блестящий командир, более не мог выложить очень важный козырь на стол, а именно свое личное участие. Он-то прямо на передке все видел. Куда перенаправить конницу, может, вообще отойти надо, где нужно атаковать. Он не мог больше сам лично возглавлять войско на поле боя, что для поляков, прирожденных кавалеристов, было очень важно, как для самих солдат, так и для полководца, потому что полевой кавалерийский командир не может сидеть в штабе. Он должен видеть сам поле боя по-настоящему. Ну, а тогда еще не было серьезной науки военной топографии, так, чтобы можно было заранее составить полностью план местности, угу. как это Наполеон, например, будет делать. И ему не нужно было никуда скакать, он там куда нужно Мюрата пошлет, куда нужно Нея пошлет, потому что он в 3D-плане уже в голове представлял себе поле боя. А тут командир должен был сам это все видеть. И вот командир остался в лагере в итоге. Ну, и там начали все пьянствовать. Ну, а... Рано-рано утром, там в 5 утра, 13 июля, Скопин-Шуйский вместо того, чтобы дальше укрепляться, сидеть в острожках, он, ночью подойдя на расстояние выстрела, внезапно ударил на лагерь поляков.
Пьяных.
Ну, неорганизованных, скажем так. Разгром был серьезный. Но все-таки Зборовский смог отвезти непотрепанные части в Тверской Кремль и запереться там. Делагарди, конечно, немедленно потребовал штурма. Там же можно, вот когда ты штурмуешь, там можно на саблю кое-что взять. Но штурм провалился. Потому что Тверской Кремль, опять же, это серьезное укрепление, и с налета его взять можно было, ну, только при большой удаче. Удачи не получилось. И вот это была проблема. Потому что нужно было переходить через Волгу, идти к Калязину, но финская кавалерия, хаккапелиты, сказали, денег нет, мы никуда не пойдем. Ну, а глядя на это, ну, раз финны взбунтовались, французская кавалерия Делавиля и немецкие рейтары Франсбека тоже сказали, ну, если финны не будут воевать, так кому что, рыжие, что ли, и мы не пойдем тоже воевать. Причем Делагарди, честно исполняя договор, он пытался их уговорить, обещал компенсировать невыплату там с какими-то процентами, просто останьтесь, если вы не будете воевать, вообще ничего не получите. Пожалуйста, останьтесь. И ничего не получилось, они стали уходить. То есть, поход к Калязину, вот немедленный поход к следующему пункту дислокации войск, где могли бы встречать войска шуйского тушинцы, и там, где можно было, завладев местностью, угрожать им, поход немедленно вообще не состоялся. Потому что идти, да, как только не пошла конница, часть пехоты сказала, что мы тоже подождем. А конница прямо ушла от Твери. То есть, вот эта бронированная конница, от которой в Новгороде все были в восторге, они прямо говорили, что это кованые рати людей немецкого строя привели, а вот куда вот эта вот масса людей в доспехах, причем не в привычных кольчугах, а вот этих в кирасах, в глухих шлемах, с пистолетами, оно все для незнакомого с таким внешним видом человека производило совершенно грандиозное впечатление. Ну, наши-то уж привыкли уже сколько, уже полпоколения прошло, когда у дворянина хорошо, если там у одного из 10 кольчуга-то есть. А тут ты посмотри, какие красавцы приехали, в каком количестве.
Дорого-богато.
Да, дорого-богато, кирасы, перья.
Но и это эти же... всех победят.
Эти, ну, это серьезная сила в любом случае, потому что они просто увидели вот ту самую бронированную мощь, которая может противостоять тем самым бронированным же гусарам, которых все боялись до поноса. Угу. Плюс пехота, там, считаю, треть пехоты в кирасах и в шлемах. То есть пикинеры сами, это все идет, такое все. Ух. Как это выглядит в художественном смысле, можно посмотреть прекрасный фильм «Потоп», там, правда, про несколько более позднее время, это про вторую половину 17 века, но вот там наступление шведского войска показано прекрасно, все в шляпах, хари гнусные, там, мушкеты, сошка на плечах, сзади это рейтарская конница едет, пушки волокут, красота, вот прям впечатляет нечеловечески, вот таких вот терминаторов у нас увидели, прям такие, уф, там эти пики по 5,5 метров все с собой тащат пикинеры, это внушало.
Одних палок таких где напасешься.
Да, кстати, палка для пики – это вроде бы просто палка,
да.
Это ничего подобного, не просто палка.
Особенно 5 метров.
Потому что она же должна быть ровная и не ломаться. То есть, это не делалось из доски, ну, из обычной пиленной доски. Да. Это кололи правильным образом деревья под прессом. Их высушивали так, чтобы они ровные получались, потом на веретено выстругивали, ну, понятно, так, чтобы около наконечника была потоньше, а там, где руками браться, потолще, так, чтобы баланс сохранялся. И это просто так, не зная, как этого сделать, нельзя. Там какого размера эти прессы должны быть сушильные для такого копья? Вроде бы деревяшка деревяшкой, а это след серьезного, ну, понятно, начала промышленного переворота.
Как говорится, долго ли умеючи? Умеючи
как раз очень долго. Да. Скопин Шуйский немедленно нашел где-то 2000 рублей, принялся платить. Кто-то остался, кто-то не остался. Началось повальное дезертирство. Но тут вдруг, вот наконец, в августе, к началу осени, пришло 12 тысяч ефимков от царя. Говорят, в сборе этих денег серьезнейшую роль сыграл Соловецкий монастырь и купцы Строгановы. Ну, они же крышевали там, один монастырь этот Соловецкий крышевал такую округу, там рыбная ловля, икра, вот это вот, потом коровушки, молоко,
крестьяне,
крестьяне, торговля, ну, правда, и что-то около 40 пушек на стенах, на всякий случай.
На всякий случай.
Вот, чтобы можно было подкрепить малиновый звон пороховым раскатом, если что.
Как мы понимаем, не пушками едиными, нужно было легкое и среднее огнестрельное оружие, потому что Россия к тому времени вошла уже хорошо и прочно в эпоху пороховой революции. Вот основой обороны были так называемые затинные пищали. Впрочем, их и при штурмах использовали. Затинные пищали почему так называются? Потому что они цеплялись за тын, то есть за тинные. Иначе гаковница. Если мы посмотрим вниз, то мы увидим такие здоровенные, мощные крюки стальные под стволами. Ну, специально, чтобы можно было законтриться за стену, погасив полностью отдачу, ну, в общем, весьма представительного ствола. Калибр там 20-30 мм мог доходить. И вот это вот было антиматериальное средство борьбы. Потому что от такого длинного ствола при таком калибре не спасало вообще ничего. Никакие осадные щиты, никакие доспехи. Оно прошивало вообще все. Причем, опять же, ствол длиннющий. Она была довольно прицельная. Что, прямо скажем, не вполне характерно для настолько архаичного оружия. Да, не очень скорострельно, но в умелых руках при обученном расчете это было очень полезное средство. Конкретно эти пищали стальные, то есть они не литые, они кованые. Из нескольких полос, нескольких слоев стали при помощи водяных молотов. Стоили, конечно, они кратно дешевле бронзовых, но все равно кое-что стоили. Вот эти вот пищали были подарены еще Иваном Грозным Соловецкому монастырю. И принимали участие в обороне от интервентов во время смуты. То есть штуки крайне долгоиграющие.
Пригодились.
Да. Естественно, они имели в первую очередь фитильный замок. Все представленные здесь орудия имеют фитильный замок. Причем самая большая пищаль – это, наверное, именно пушка с ручным поджигом инициирующего заряда. А вторая пищаль имеет именно замок с пружинным с пружинной подачей фитиля на затравочную полку.
Вот они собрали 12 тысяч ефимков, и это все пришло, наконец, к Скопину.
Молодцы.
Скопин был вынужден подтвердить передачу Карелы, потому что, когда карельские люди узнали, что они почему-то теперь будут шведские подданные, они заперлись в крепости и отказались выходить. Словом, удалось вернуть взбунтовавшихся наемников, ну, что, в общем, наглядно показало, что воевать они могут хорошо, но рассчитывать на них серьезно очень трудно, как только ты перестанешь им платить. Да, кстати, договорную грамоту, еще одну договорную грамоту о передаче Карелы вынужден был визировать лично патриарх Гермоген. Ну, то есть, иначе бы не поверили.
Угу.
Пришлось слать гонцов в Карелу, сообщать, что по царевой воле вы теперь шведы все.
Угу.
Ну да, там, конечно, было гарантировано право православного населения молиться по-своему. То есть никаких этих разрушений церквей не планировалось. Но люди все равно что-то запереживали. Как так, шведы?
Ну, сейчас не планируется, а завтра будет.
Тем не менее, к Калязину нужно было идти. И к Калязину Скопин-Шуйский подошел в основном с русскими силами. Там от 3 до 4 тысяч человек у него было. Всего лишь. Да, правда, де Лагарди, опять же, вот конкретно Якоб Пондусом де Лагарди, он оставался верен договоренностям. И он смог уговорить полк Христиана Сомме прийти на помощь Скопину-Шуйскому и пойти с ним вместе. Де Лагарди прямо писал, что если бы не Христиан, вообще бы ничего не получилось. Но там было 250 конных и 720 пеших. То есть, надо ли говорить, что это, прямо скажем, не очень много, это же меньше тысячи человек. Но если от 3 до 4 тысяч было Скопина-Шуйского русского войска, к нему постоянно примыкали ополченцы. Ополченцы, опять же, в основном это та самая посошная рать, ну, какое-то количество дворян. Но, тем не менее, через некоторое время у него было до 11 тысяч человек. Вот он так раздул свое войско. Что характерно, он при помощи Христиана Соммы принялся обучать новоприбывших на голландский манер. Ходить с долгими списами, перестраиваться, ну, пиками.
Угу.
Бывает полусписа, это которыми обтыкивались как рогатками.
Угу.
А бывает, значит, долгая списа, это то, что вот это пикинерское здоровенное копье. Как там писал де Лагарди, без христиена Соммы ему едва ли удалось бы удержать в повиновении множество необученных людей, которые ежедневно стекались к нему из Ярославля, Костромы и Поморья.
Поморье – это Архангельск?
Да. Ян Сапега очень нервничал, сидя под Троице-Сергиевым монастырем, потому что ни один штурм не удался, провалилось буквально все. Все разбилось об эти каменные стены и пушки. А тут, вообще-то, какое-то войско нависает у тебя над твоим блокирующим корпусом, нужно его срочно разгромить. И поэтому он отправил туда войска под собственным руководством, и 18 августа войска Скопина-Шуйского столкнулись с Сапегой на берегах реки Жабня.
Ух ты!
Вообще-то, Сапега прислал очень серьезное войско, 5 полков. То есть, считается 12 тысяч человек, но это, опять же, я говорю, это расчетные. Это не расчетные тысячи, а тактические тысячи. Ну, опять же, 8, 10, кого? Вот этих польско-литовских войск с великолепной конницей – это просто очень много. И вообще-то в нормальной ситуации у Скопина-Шуйского не было шансов, потому что у него 11 тысяч – хорошо, 3 тысячи плюс 1000, ну хорошо, 4 тысячи плюс 1000, от 4 до 5 тысяч, на которых он мог реально рассчитывать в полевом бою, так это в 2 раза меньше. И причем качественное превосходство-то у поляков. Ну, а Скопин-Шуйский принялся рыть немедленно, потому что всем раздали кирки, мотыги, лопаты, были отрыты укрепления, и Ян Сапега просто вынужден был отойти. Он ничего вообще не смог сделать с этим полевым укреплением, к которому ты подъезжаешь, получаешь залпы из аркебуса мушкетов. Если пытаешься идти в съемный бой, ну так там даже плохо обученная пехота, вот она тебе просто топором рабочим по голове треснет, и не смотри, что он плохо обученный. Угу. Это вполне сработает. Приходится отступать, и тут же выезжает, да, небольшая, относительно поляков, да, плохо вооруженная, но конница. А вы уже отходите. Эта конница лупит вам в тыл, угу. Стреляет из карабинов, пистолетов и луков, догоняет, колет копьями, рубит саблями. То есть вам приходится разворачиваться, отбивать ее. Угу. Дворянская конница тут же сбегает. И как только она освобождает директрису огня, по вам лупят пушки.
Неплохо организовано.
Ну так 3-4 атаки, и у тебя все настроение пропадет.
Сточился.
Да. То есть он вынужден был отступить к монастырю, просто чтобы не ослаблять блокирующий корпус. Из монастыря-то вылазки регулярные производили.
То есть, вылазят.
Вылазят. То есть, там 8-10 тысяч человек увезти оттуда – это вообще-то риск. А если туда прорвется кто-то с припасами? И поэтому Сапега вынужден был уйти. И месяц еще, то есть, 18 августа до начала сентября не было боев. Ну, а Скопин-Шуйский наращивал силы в это время.
Не терял времени зря.
Да. За это время, к 11 сентября, правда, Сапега писал, что это произошло 6 сентября, Скопин-Шуйский взял Переяславль, а потом, наконец, вернулся корпус Делагарди в силах тяжких после выплаты жалования. Угу. Кроме того, Делагарди говорил, что мы не просто отошли, вы не подумайте, это мы ждали подкреплений. И в самом деле они получили до 2000 человек. Через Новгород. Угу. И вернулись уже полностью, парировав все маршевые боевые потери. То есть, корпус был точно такой же, как в самом начале похода. Они там получили новый порох, свинец, ядра для пушек. И вот этот корпус выдвинулся на помощь к Скопину-Шуйскому. После чего они немедленно заняли Александрову Слободу. Именно то самое место, куда Иван Грозный когда-то сбегал из Москвы на Богомолье. Угу. Оставив вместо себя царя Симеона Бекбулатку, которого совсем недавно сгноили в монастыре. Сапега и Рожинский, забыв о том, что они вообще-то не очень любят друг друга, один из Тушина, другой из-под Троице-Сергиева монастыря, вышли, соединились и попытались Александрову Слободу отбить. Пытались выманить войска на генеральное сражение, чтобы разбить просто наконец всю эту мешающую сволочь. И под Александровой Слободой таки состоялось полевое сражение, которое Скопин-Шуйский провел в своей обычной манере. Он окопался. Конница, она, да, владеет маневром, но конница не может победить пехоту, которая сидит в укреплении. Ну, по крайней мере, пока у этой пехоты все в порядке. А немцы вообще вдруг поняли, что это очень хорошо, не стоять под гусарскими копьями. Наоборот, эти гусарские копья до тебя не достают. Угу. Это очень... И у немцев проснулся невероятный боевой дух. Они бились как львы, фактически, отражая все атаки.
Вихри яростных.
Да, но что у них был в самом деле огромный плюс в обороне, это была масса мушкетеров, которые имели тяжелые мушкеты, которые, в отличие от наших пищалей, ну там 18 мм там, и пуля 25 грамм.
Угу.
Вот. Тут уже даже гусарские латы могут не выдержать. То есть, может быть, кираса это выдержит, а в плечо попадет. Не обрадуешься. То есть, они более длинноствольные, чем аркебузы, имеют более тяжелую пулю, бьют дальше, и из-за этого, конечно, они в обороне оказались чрезвычайно полезны.
Тем практически более... противотанковое ружье.
Не, противотанковое ружье это другое. Это гаковницы, которые были у нас в войске тоже, мы их наблюдали в артиллерийском музее. Там даже если такой же калибр, как у мушкета, ну, скажем, 20 мм, хотя они бывали и до 30.
Охереть.
Но ствол в 1,5-2 раза длиннее. То есть, у него время нахождения снаряда в направляющем стволе гораздо дольше, то есть, оно просто прицельнее. И из-за очень мощной усиленной камеры можно нагрузить пороха гораздо больше, то есть, даже равного калибра выстрел будет несоизмеримо мощнее. Вот гаковница пробивала вообще все, то есть, не было никаких лат, никаких щитов, ничего, чтобы не пробила гаковница. Ну, то есть, это легкое натурально противотанковое ружье.
Пушечка, да.
Да, антиматериал ган. И тут же, воспользовавшись замешательством Сапеги и Рожинского, Скопин-Шуйский бросил на Троиц-Сергиев монастырь отряд Давыда Жеребцова, который пробился в монастырь, провез туда пороховой припас, продовольствие и деньги. После чего про осаду стало думать очень трудно, потому что они там, считай, на голодном пайке в блокаде отбивались, а тут свежие силы, еда, они сразу все толстые, что ли, такие.
Мордатые.
Мордатые такие.
В бойницы хари не просунуть.
После чего 12 января 1610 года Сапега вынужден был прекращать осаду и уходить в Димитров. Сейчас Кремля Димитровского, к сожалению, нет, есть только обводы стен, но, тем не менее, эти самые обводы в виде валов находятся на том самом месте, где они и были тогда. Можно посмотреть. При этом Скопин-Шуйский дальше показал себя вообще блестяще, потому что зима, воевать трудно, штурмовать Димитров прямо сейчас тоже трудно, но... Это не значит, что он оставил в покое войска поляков. Потому что у него есть конница. Есть отличные французские и финские рейтары. Есть наша поместная конница. Есть местные жители, которые прекрасно знают место. И значит, нужно заниматься партизанскими действиями. Войско в значительной мере подробили на небольшие партии. И конница в сопровождении русских лыжников.
Лыжи – это очень архаический прибор для хождения по снегу, но не менее эффективный и в наше время, и в 17 веке он был таковым. У нас зимы суровые, много снега, и поэтому без лыж, без снегоступов передвигаться тяжело. А тяжелое передвижение – значит медленный маневр. И Михаил Скопин-Шуйский активнейшим образом использовал лыжников. В частности, в битве под Дмитровом он поставил на лыжи до 4000 ратников, как считается, которые могли очень легко перемещаться по снежному покрову, наводя ужас на врага. Особенно интересны партизанские действия, рейдовые операции русских лыжников и, внимание, французских кавалеристов, которые действовали рука об руку в одном строю. Наверное, французское «Бонжуа», «Сен-Дени» и наши традиционные русские боевые восклицания вместе звучали очень духоподъемно.
Начало терроризировать логистику, разъезды, фуражирские отряды поляков. И это оказалось чрезвычайно эффективно, потому что вот если в прямом бою с поляками очень трудно было справиться, но как только они оказываются там по 10, 20, 200 человек, ну, совершенно другое дело, потому что удар из засады и бежать. А вы не можете нормально фуражироваться при этом. Наверное, было очень... духоподъемно, я бы сказал, даже необычно слышать, как французские рейтары кричали «Бонжуа Сен-Дени», финские «Хак капелла», а наша лыжная пехота, что положено кричать, кричала. Все вместе.
Вашу мать. Да.
Все вроде бы складывалось прекрасно. Одна проблема – Карела. Карела не верила ни одной грамоте и не пускала к себе шведов. Ну, а это вообще-то самое главное условие, потому что если... деньги-то положено корпусу де ла Гарди, то королю Карлу IX положено Карела. Ради нее вообще-то все затевалось. Ну а раз такое промедление, де ла Гарди получил новую инструкцию от короля. Карелы мало. Еще нужен Орешек и Иван и Ивангород. Тогда будем дальше воевать. Как вы на такое посмотрите? Да, ну и, конечно, расплачиваться нужно. Нужно быстро расплачиваться. Иначе тут уже никакой король наемников не удержит. Они в конце концов тут. За зарплату. тут подданные английского короля, австрийского императора, они вообще тут никому ничего не должны. У них ни присяги, ничего, у них контракт есть. Угу. Поэтому деньги и, да, Карела плюс Ивангород плюс Орешек нужно отдать шведам.
Жестоко.
17 декабря Александрова и Слободе еще раз подписали договор. Обещали шведы прислать еще 4000 человек, наемников европейских. Да, кстати, под Дмитровым раздолбали поляков в дребезги. То есть, под Дмитровым было нанесено сокрушительное поражение полякам. Начались в Тушинском лагере панические настроения, и Тушинский лагерь просто стал разваливаться. Само Тушино никто не брал штурмом. Боя прямо вот под Тушинскими стенами не было. А там уже царили такие настроения, что люди дезертировали целыми ротами оттуда.
Повзводно и поротно.
И к началу весны, то есть к марту 1610 года, Тушинского лагеря, считаю, что уже не было. Самозванец сбежал. Причем он сбежал настолько ловко, что в Тушино никто не заметил его бегство.
Переоделся.
Переоделся он в крестьянина, забрался в телегу и был таков. Причем, опять же, сбежал он настолько ловко, что он просто исчез. И считалось, что он погиб. Более того, какое-то время вот даже поверили, что он погиб. Но нет, он обнаружился под Калугой.
Гад такой.
Потому что вот теперь нужно переместиться в Москву к Василию Шуйскому. Он не рассчитывал на помощь только корпуса де Лагарди. Он заключил союз с крымским ханом. Чтобы крымский хан... Угу. Крымские ханы вообще очень любили это делать. Когда Речь Посполитая и Россия хорошенько увязнут, треснуть или по одному, или по другому. Угу. Когда они не могут выставить серьезные силы против крымчаков. А почему бы вот сейчас не треснуть, например?
Ну, Валера, твой выход,
Выход Валеры был прекрасен. Потому что, самое главное, а на Руси очень сложно грабить. При этом у поляков, литовцев, короче говоря, я уже оговаривался неоднократно, что я их всех называю скопом поляками для краткости. Потому что войска Речи Посполитой, это вон сколько слов говорить. У них очень растянутая коммуникация. По ним бить просто, ну это же счастье вообще. Тем более, кому? Крымской коннице. Они же, вот они-то как раз отлично могут туда зайти, вот как лом натурально. И под Рязанью встретили корпус крымского хана, выдали ему денег. И он даже ударил по войску Лжедмитрия, крымский хан. Состоялось сражение одно. Тушинцы вынуждены были отойти. Но разгрома не было, они вынуждены были отойти. После чего крымчаки заявили, что изголодались все и уходят домой.
Ну, или деньги давайте.
Да? Нет, они уже взяли деньги.
Да.
Деньги вперед они взяли. После чего они пошли домой. Ну, зачем же идти просто так? Они пошли через Южную Россию. Через Северщину ту самую. Говорят, до 10 тысяч рабов угнали оттуда.
Мама дорогая.
Господи. Разорив все, до чего, как обычно, дотянулись. И в самом деле ушли в степи, ну, практически не оказав никакой помощи. Но все точно знали, кто привел крымчаков на Русь. Так Василий Шуйский привел крымчаков на Русь. И Северщина, которая всегда поддерживала самозванцев, они сказали, что Василий там вообще не царь. И как только Лжедмитрий оказался в Калуге, узнали, что он жив, его опять же опознали. У него Калуга оказалась идеальной базой, потому что у него за спиной был весь юг. И к нему постоянно шли подкрепления, провиант, деньги. И он остался в лагере под Калугой в итоге. И вместо Тушинского вора стал калужским вором.
Сменил окраску, да?
Да. Теперь мы снова перепрыгиваем в Польшу. Потому что разгром, фактически разгром самозванца, потому что все уже его Сигизмунд не считал хоть какой-нибудь угрозой. Это значит усиление царя Василия Шуйского, который уже обещал очень большие территориальные уступки шведскому королю. Усиляя шведского короля, и вот сейчас будет поставлена финальная точка в войне, и тогда Сигизмунд окажется в пренеприятном положении, и он опять обращается к Сейму с требованием субсидий на войну, и Сейм ему опять отказывает. Сигизмунд III на собственные деньги, заложив собственные фамильные драгоценности, собирает войско со своего домена, вот это кварценое войско, от слова кварта, четверть, то есть четверть королевских доходов королю разрешали тратить на содержание войска. То есть, например, половину, если бы он захотел, он потратить бы не смог.
Нет.
На него бы посмотрели враждебно, потому что, мало ли, ты войско сейчас потратишь, применишь для того, чтобы стать абсолютным монархом, это нельзя. Рокош. И он, вот теперь уже Сигизмунд лично начинает интервенцию. опять же, это не Польша, это лично Сигизмунд начинает интервенцию, и он подходит к Смоленску и осаждает его. Причем в Смоленск были посланы грамоты, просто сдавайтесь и все. А там заперся дайхард боярин Шейн.
Угу. Известная личность.
Да. Который отказался сдаваться. Он довольно долго готовил Смоленск к обороне. Потому что, понимая, что может быть все что угодно, а куда придут, так к Смоленску придут. Вариантов-то никаких. И, заперевшись, не пустил короля Сигизмунда. И началась та самая знаменитая, чудовищно долгая, полуторалетняя смоленская осада. И это считается началом польско-литовской интервенции прямой. Это не польско-литовская интервенция, это королевская интервенция. Вроде бы у нас тут поляки и литовцы в полный рост уже не первый год,
да.
Но это не Польша и не Литва. Это люди, которые на собственный страх и риск...
Частные инициативы.
Да, пришли заниматься частными какими-то мероприятиями в Польше и в Литве. Это было нормально совершенно, это было абсолютно на 100% феодальное государство, где никто не мог шляхтичу запретить поехать воевать. У них было официальное право частной войны. Угу. Как с соседями, ну так и с любыми другими соседями. При этом король всегда мог сказать: я не знаю, что они там делают. Я ими не командую. У него есть сабля, конь, и он имеет право распоряжаться ими так, как хочет. Я вам войны, если что, не объявлял.
Угу.
Если что, хотите, можете отоварить вот этого буйного, как вам будет угодно.
Прекрасного господина.
Как вам будет угодно. Я даже не обижусь. Угу. Там наоборот, мне даже будет немножко легче. Вы понимаете, почему. И Сигизмунд III немедленно рассылает окружные грамоты, в первую очередь, в Тушино, где приказывает всем польским войскам присоединиться к нему в осаде. На что польские войска пишут ему письмо турецкого султана, что мы за своего царя проливали кровь. А вас, дорогой король, мы тут не видели вообще. Вы бы нам, если хотели помочь, вы могли бы помочь еще когда?
Несколько
в 1607
раньше.
Году.
Да.
3 года назад. Теперь вы собираетесь забрать, получается, то, что мы тут уже 3 года кровью и потом отбиваем.
Кровь мешками проливали, да.
То есть, как только мы уйдем со службы, нам денег уже точно не заплатят. Нам придется снова 3 года служить вам, чтобы выслужить такую же зарплату. Мы все правильно поняли? И да, конечно, кое-какие отряды переходят на сторону Сигизмунда III. Но это вообще, мягко говоря, не повальное явление. Мягко говоря. В основном поляки и литовцы смотрят пока еще на тушинского вора, имея в виду, что он должен. И за это должен расплатиться. Да, конечно, часть просто дезертировала. То есть, когда мы говорим о развале тушинского лагеря, часть просто дезертировала, ушла домой, не присоединившись ни к королю, ни к Лжедмитрию. Часть, ну как, например, люди полковника Александра Лисовского, занялись просто грабежами. Их уже ничего не сдерживало в принципе. Да. Частично, это тоже такой факт, эти польско-литовские хоругви стали переходить на сторону Василия Шуйского.
Неплохо, неплохо.
То есть, когда мы говорим о польской интервенции, мы должны понимать, что это наемники. А у нас в войске были свои поляки, прекрасненьким образом. Дальше это явление будет вообще повальным, потому что там будет уже несколько другое правительство. Положение складывалось у тушинцев, прямо скажем, тяжелое, и у Лжедмитрия оно складывалось очень непростым образом. И вот тут вдруг выяснилось, что это не марионетка нифига.
Лжедмитрий.
Да, Лжедмитрий II. Если он сначала в первой половине своей карьеры выступал чисто как марионетка, которого поляки с литовцами, а также казаки донские и запорожские, как выносной шкаф перед собой носили, вдруг выяснилось, что у него дофига собственных амбиций.
Он как-то бороду завязал узлом, из кустов назвал волка сволочью.
Да.
Так.
Оказалось, что у него есть свои амбиции. Ровно почему? Я так думаю, мы об этом достоверно ничего не знаем, но я логически вижу ровно одну точку, откуда эти амбиции могли возникнуть. От Марины Мнишек, которая была его супругой.
Как говорится, ночная кукушка всех перекукует.
Да, и она ему сообщила, что вообще-то ты ж царь.
Да.
Царствуй. А что? Пожалуй, что и царь.
Да.
Вот. И вдруг выясняется, что ни Рожинский, ни Сапега не могут им больше манипулировать. Он какие-то свои выдвигает проекты.
Тезисы.
Тезисы. А тезис-то был главный вдруг.
Ага.
На Русь пришел католик и иезуитами воспитанный Сигизмунд III и штурмует русский город. Он православную Русь губит, а я православный царь и защитник православия. И на какой-то момент единственный, кто вообще противостоял войскам Сигизмунда III, был уже Дмитрий II.
Во завернуто, ёлы-палы.
И это прям воспринималось в народе на ура, потому что, посмотрите, вот православный царь, вот он воюет реально с интервентами.
Еретиками.
А что делает наш, собственно, Василий IV, который тоже, говорят, царь? А он с ними переговоры ведет, потому что Василий Шуйский занимался тем, что вел переговоры, постоянные переговоры с Сигизмундом.
А как вообще у нас к католикам относились? Кто они такие для наших православных?
Ну, если мы имеем в виду православную церковь и ее мнение, так это еретики однозначно. Мы для них, а они для нас. Если про политику, то как пойдет?
Угу. Ну, в общем-то, терпеть их нельзя.
Ну, почему же нельзя? Очень даже можно. Тут единственный вопрос.
Нет, ну если лезут, вот так.
Нет, ну если лезут, опять же, Сигизмунд был всем известный фанатик католический. Собственно, его из-за этого из Швеции поперли. Потому что Швеция это протестантская, а он туда иезуитов навез своих любимых. Потом из-за этого же даже у него в наикатоличнейшей Польше проблемы были из-за его этого религиозного фанатизма. И вот это все лезет в наш Смоленск, который Лжедмитрий, считая себя, ну, представляя себя Дмитрием Ивановичем, считал вообще-то своим городом.
Угу.
Не смотри, что он ему не присягал.
Не без оснований, там наши люди, да.
Да. И под это дело к нему опять стекаются казаки. К нему стекаются казаки из Запорожья, казаки из Дона. Казаки из Запорожья стекаются к нему по основной причине. Совсем недавно было разгромлено, утоплено в крови восстание Северина Наливайка, которого разбил окончательно Станислав Жалкевский, гетман польский. Скоро он появится, так сказать, на страницах нашего повествования. Нужно было мстить. И где мстить? Так вот же, удобный случай. И если мы имеем в виду Тушинский лагерь, то в момент его расцвета, конечно, основной силой там были поляки с литовцами. То вот в Калуге основной силой, конечно же, уже были русские. Я имею в виду русские подданные и казаки. Запорожские, донские, ну, какое-то количество городовых казаков из присягнувших ему городов. И вот оказывается, что Лжедмитрий несет прямо крест святой православный против католика Сигизмунда. Начинаются столкновения прямые с войсками Сигизмунда III. Конечно, на генеральное сражение он не решается, там даже речи про это не было. Но все видят, что он реально воюет, в отличие от Шуйского, что очень сильно подняло его рейтинги. Ну, а 12 марта Скопин Шуйский и Якоб де Лагарди рука об руку на конях въехали в Москву, которая, наконец, была деблокирована и избавлена от опасности вора. Как теперь его звали? Калужский царик. 6 дней готовили прием. Де Лагарди, вообще-то протестанты и иностранца, допустили до внутренних царевых покоев, где ему лично был дан прием.
Такое не положено?
Нет, но это знак наивысшего доверия и расположения. Потому что вообще-то всех их во внешних покоях принимали, потому что, ну, они и иноверцы, еще там какого-нибудь глаз наведут, порчу. Но это наш человек. Этот протестант, наш человек однозначно, очень сильно помог. Там был роскошный пир закачан, де Лагарди и Скопин Шуйский чествовались натурально как спасители Отечества, как настоящие герои. И тут-то я просил запомнить в прошлой нашей беседе насчет местнического статуса не самого Скопина Шуйского, а рода Скопиных Шуйских, который был несколько старше рода просто Шуйских.
Угу.
После победы под Тверью случилось буквально следующее. И после чего Василий Шуйский и его окружение на Скопина мнение взяли.
Что это значит?
Мнение нехорошее.
Начали думать про него всякое?
Да. И для этого был железный повод. В Москве, той, которая была пропитана буквально местнической структурой, скорость стука обгоняла даже не скорость звука, а скорость света. Потому что донести, так сказать, на коллегу – это было первейшее дело. Иначе он на тебя донесет.
Да.
Поэтому толковый донос составить умели все классу к четвертому.
Раскрыть всем глаза.
А уж годам к 18 они уже были мастера толкового доноса. Содержательного, хорошего, подробного, со всеми необходимыми деталями. А после победы под Тверью к Скопину Шуйскому прибыли послы от Прокопия Липунова.
Помним, да, был.
Который был и соратником Болотникова, и соратником Тушинского вора, а он прямо сказал, что царь не Василий, А Михаил, то есть ты, Скопин Шуйский, вот ты Россию можешь спасти, если ты сядешь на трон, я и все мои казаки однозначно с тобой будут. Ты что же, Рюрикович? И ты молодой, в отличие от этого, которому 55 лет уже, и у которого детей-то, он женился, но детей у него пока нет. А ты молодой, у тебя еще их будет 10, 15, 20, сколько наделаешь? Садись на трон, тебя все поддержат. Скопин Шуйский на глазах у всех эту грамоту вот так вот порвал.
Ух ты, ух ты, продуманный был.
Выкинул к чертовой матери, но это же был рыцарь настоящий. Послов он не то что не тронул, он их просто отпустил обратно к Липунову, сообщив громогласно, что вот на такие низости он никогда не пойдет, потому что присяга есть.
В отличие от тебя, Липунов.
Если бы не было присяги, ну, другое дело. А так как присяга была, уже поздно дергаться, поэтому вступайте. Это очень по-рыцарски, но совершенно не по-русски того времени. Потому что послов этих, потому что послы воровские с подметным письмом, с подметной грамоткой, нужно было в железо заковать и царю предоставить. Потому что это преступники. А он этого не сделал, он их отпустил. Тут же понеслись гонцы лихие с кучей толковейших доносов, где, во-первых, сообщалось, что уже предлагают царем стать Скопину Шуйскому. Он, конечно, для вида не согласился. Ну, а если сейчас не согласился, а ему второй, третий раз, четвертый раз предложат, может согласиться. А вон на какие у него успехи. Его же люди поддержат. А знаете, что он сделал с воровскими послами? Отпустил! А это преступление уже. Конкретно преступление.
Просто сговор, да.
Нет, это просто преступление, потому что это преступники. Если ты их отпустил, ты им способствовал. Это просто ты побег им организовал. Причем какие это преступники? Это пособники опасного государственного изменника Прокоши Липунова, которых вообще-то казнить надо. А ты вместо того, чтобы их казнить, ну хорошо, не казнить, на царев в суд отправить, их отпустил. Кому? Обратно к нему же.
Молодец, да.
И это нельзя так делать. Но сейчас даже косо посмотреть на Скопина Шуйского было нельзя. Вообще. Триумфатор, спаситель Москвы. Это же именно он всех победил. Причем именно он удержал де Лагарди вместе с его войсками. Он нанес серию поражений непобедимым полякам, не проиграл вообще ни одного боя. Даже он мелкие бои выигрывал практически все. И вот он в Москве. Где Тушинский лагерь? Нет Тушинского лагеря. Опасность где? Нет опасности. А вот герой. Огромного роста, богатырь. Не смотри, что рыло скобленное, а человек явно полезный. И поэтому пиры, чествования, награды, шубы, кубки.
А скобленная морда – это как воспринималось?
Вообще? Это считается, что воспринималось вообще резко негативно, потому что мы это все мыслим в виде каких-то штампов из книжек про Петра Первого.
Ну, так-то все как ваххабиты должны быть там с какими-то.
У нас, если посмотреть Парсуна 17 века,
да.
Ну, там огромное количество людей или просто с усами, или вообще бритых, то есть без бород и с короткими волосами. Ну, не, конечно, не как у меня, но тем не менее,
ну, стрижно,
обычная такая модельная каре. Я думаю, нормально воспринималось.
То есть это не признак известно чего.
Нет, да? нет. Другое дело, что вот Петр-то, конечно, сильно перегнул с насильным бритьем бород. Потому что хочешь брейся, хочешь не брейся. Но борода просто было модно. Тем более, когда ты в возрасте, вот это вот растить себе это.
Конечно.
Да. Солидно.
Совершенно другой опыт.
Пират.
Сразу. А 24 года молодой человек. Ему еще девкам нравится надо. Может быть. Борода колется неприятно.
Борода не спасает.
Только шикотать под мышками.
Шикотать, да. Тем не менее, пока все это происходило, пиры, приемы, планировался поход на Смоленск. Нужно было его срочно деблокировать. Это очень мощная крепость. Она вот с тех пор сохранилась в практически первозданном виде. И взять ее без серьезной тяжелой артиллерии вообще забудьте. С тяжелой артиллерией не факт, что что-то получится. Там сильный гарнизон во главе с очень опытным полководцем, который всех вот так вот держит. И сам он известен всем вообще, что он чудовищно упертый. Если он взялся обороняться, то вы его оттуда так просто не выковыряете. И он никогда не изменит. Это тоже было понятно. С кем договариваться? С поляками? Никогда. Но долго он там продержится? Некоторое время продержится. Но вечно он сидеть там не сможет. У него просто еда кончится, они все умрут. Поэтому нужно срочно деблокировать город. имея в виду скорое прибытие еще 4000 шведских наемников, имея в виду блестящего полководца Скопина-Шуйского, решили сделать операционную базу под Можайском и от Можайска оперировать на Смоленск для деблокады. Туда начали уже высылаться передовые войска, в Москве начали собираться основные силы, и на апрель было запланировано выступление. Вот тут случилось непоправимое буквально, потому что на Перу на очередном Скопину-Шуйскому Екатерина Григорьевна Скуратова, дочь Малюты Скуратова, поднесла кубок, он его выпил, и в течение часа у него начала идти горлом кровь, и он за неделю скончался.
Вот это да. Это тебе не игра престолов, да.
Нету точных 100% доказательств, что его траванул Шуйский. Но других вариантов, почему здоровенный, по-настоящему ни разу не раненый 24-летний молодой человек, ну, 24 года – это даже по тем меркам, это очень молодой человек. Это, конечно, не наш студент вчерашний, который только-только из магистратуры выпустился, но это просто богатырь настоящий, и тут вдруг у него буквально в течение часа, после того, как он выпил вина, идет горлом кровь. Почему? При том, что у Шуйского были конкретные причины его травить. Вот этот донос, причем неоднократный. Опасность того, что он старше по роду, младше вместе, как это говорят, но старше по роду, и ни одного поражения, в отличие от всех остальных. И он, да, был замазан с Лжедмитрием Первым. Ну, так и все были замазаны с Лжедмитрием Первым. Все ж купились. И даже Василий Шуйский, который против него заговоры плел, едва не был казнен, он же его присягнул в итоге.
Изначально.
То есть, это уже как бы тень на него бросить не может. Все понятно, ты же сам объявил его колдуном. Он и этого околдовал, тем более он молодой был совсем. Тебя 50-летнего упыря околдовали. А что же этого мелкого-то не околдовать? Конечно, поддался-то вражбе. Поэтому это не может быть ему укором. А вот то, что он с Липуновым в сношение вступил, вот это опасно. И то, что слава у него такая, это тоже опасно. И то, что род у него познатнее Шуйских, тоже опасно. И вот его травят прямо, когда собирается войско. При том, что Якоб де Лагарди, который все-таки европеец, а с Шуйским он был прямо дружен со Скопиным-Шуйским. Он его предостерегал, что тебе нужно находиться не в Москве, а в войсках. То есть тебе нужно находиться в военном лагере в своем. Не надо тут быть вообще. Вот и триумфально проехал, и войска быстро. Вот не поверил. И его отравили. И он в течение недели в 24 года скончался.
Вот это да. А сейчас какие-нибудь эти, он где-то похоронен, какие-нибудь вскрытия производили, анализы, что там в нем, ртуть, мышьяк?
Нет, там не мог быть мышьяк, там какой-то очень сильно действующий яд, мышьяком долго травить надо, а тут это ха, и все. Да, кстати, хоронить-то, ох, Василий Шуйский ошибся с этим делом. Имелось в виду, что его нужно отправить в родовую усыпальницу в Суздаль, откуда князья Шуйские, собственно, все и происходят. Но пока вот эти все дороги неспокойны, нужно было его временно похоронить в Москве, и его попытались похоронить в дубовом гробу.
Это хорошо или плохо?
Нет, это оскорбление, прям это же народный герой. А он прям народного героя, вот так, как какого-то мелкопоместного боярчика в дубовом гробу хранить.
Надо в серебряном?
Надо было ему торжественные похороны устраивать, траур всемосковский и так далее. А он просто по-тихому решил это дело сделать. И Москва возмутилась, что еще раз добавила популярности царю Василию Шуйскому. Но войско-то есть, а есть настоящие нормальные шуйские, без этих вот приставок Скопин. Кстати, род Скопиных Шуйских Суздальский угас на Михаиле Васильевиче. Он просто не успел законных детей завести. Там еще было несколько ветвей, они продолжили свое существование. Но есть настоящие шуйские, а именно братья Дмитрий и Иван. Вот они-то не подведут. Они-то не смотри, что полководцы чуть поплоше будут. Они, самое главное, верны, потому что умных много, верных мало. Им передают командование всем по-настоящему, вот уже по-настоящему решительно большим войском, которое может впервые вообще за историю смуты решать стратегические задачи. То есть, это войско, которое может деблокировать Смоленск и нанести решительное поражение самому Сигизмунду III. У него просто все шансы. Понятно, что его рассчитывают аж в 40 тысяч человек.
Ага, ага.
Я думаю, что почему бы и нет, возможно, с посошной ратью там и было. В самом деле 40 тысяч человек, напоминаю, посошная рать – это нон-комбатанты, это обслуга войска. То есть, они рыть могут, воевать – нет. Тем не менее, был серьезный корпус де Лагарди, Эверетт Горн привел еще подкрепление. Ну и войско, конечно, не 40 тысяч, но комбатантов там 1020-то было точно совершенно железно, 20-25, то есть по меркам смутного времени это огромная рать. Ну, 20 это тоже очень много, это чуть-чуть меньше, чем было, например, при молодях.
Угу.
Вот оно выдвигается в сторону Можайска, где уже ждут передовые части. Идет блестящая пехота, масса дворянской конницы, московские стрельцы, лучшие в России, легкая полевая артиллерия, ну, потому что штурма-то никакого не предполагалось, большого наряда не нужно было посылать. И они все выдвигаются к Можайску. И вот тут уже перед Сигизмундом встают пренеприятные перспективы. Сигизмунд III Ваза человек был тоже непростой, очень амбициозный. У него была идея, с одной стороны, как-то себя обезопасить, с другой стороны, сплавить от себя чудовищно раздражавшего его Станислава Жалкевского, который, так как был по-настоящему прославленный полководец, очень сильно оттенял славу самого Сигизмунда под Смоленском. Ну, потому что крымских татар кто бил? Жалкевский. Северина Наливайка кто бил? Жалкевский. Шведов в Ливонии кто бил? Жалкевский. Причем иногда при исчислении в 3 раза меньше войска, чем у шведов. А Сигизмунд кого бил? А он только того бил, что он из Швеции вылетел, как пробка из шампанского, под воздействием собственного дяди. И вот он должен поправить свою воинскую славу и лично взять Смоленск, а Смоленск никак не берется. А тут Жалкевский, который сообщает всем, что вообще-то это все неправильно, нужно тяжелую артиллерию пригонять, и без нее ничего не выйдет. Самый умный? То есть, вот те 3000 войска, и иди-ка ты обороняй наши тылы от подходящей русской армии. И Жалкевский с 3000 идет навстречу 20-тысячному войску.
Вот важный.
А ему деваться некуда.
Да.
Если он прямо сейчас во время военного похода ослушается лично короля, ну, конечно, никакой казни не может быть, но из гетманов он вылетит. То есть, его просто отставят от войска и все. Небустимо. И поэтому он идет с 3000-м корпусом на войско Дмитрия Шуйского. Конечно, идет он не просто так. Имею в виду, что у него по-настоящему хорошая такая боевая репутация, к нему примыкает еще до 3,5, возможно, 4 тысяч человек. 7 тысяч. Ну, 6,5, 7 тысяч приблизительно так вот войско рассчитывается. Опять же, это очень-очень приблизительные подсчеты, сложно сказать. При том, что все это войско, да, какое-то количество пехоты еще к нему примыкает. Словом, войско у него выросло заметно. Просто к нему добровольцы пошли, волонтеры. У него очень мало артиллерии при этом, да, много хорошей конницы. И он смелым маневром двигается к Можайску, к селу Клушино. Дмитрий Шуйский вроде как учел все, что делал Скопин Шуйский. Но учел он формально, потому что, видимо, не владел диалектической логикой совершенно. То есть надо рыть, ну хорошо, надо рыть. Но как пользоваться этими укреплениями, он не имел ни малейшего представления. То есть, где вырыть, как конкретно вырыть, кого туда посадить. Представления у него не было. Но, тем не менее, какие-то земляные работы все равно проводились. А вот вперед был выдвинут немецкий корпус, то есть корпус де Лагарди. И 24 июня у села Клушино столкнулись войска. Какие? Чтобы русские не успели по-настоящему все перерыть этими шансами. Жалкевский пошел на отчаянный по-настоящему шаг. Он взял с собой 400 пехотинцев и всю конницу. Две легкие кулеврины, которые просто можно с собой тащить. И только конной частью, скорым маршем, буквально ночным маршем вышел к Клушину. Вперед выставили корпус де Лагарди. Де Лагарди, зная, что двигается вперед. Ну, там, конечно, была хорошая разведка. Они не были пойманы со спущенными штанами.
Угу.
Де Лагарди немедленно нашел в обозе шикарную соболью шубу, подарить пленному Жалкевскому. Потому что в Ливонии, когда де Лагарди попал в плен к Жалкевскому, он был ранен, это была зима. Понятно, в бой он вышел в кирасе, в шлеме и в калете, то есть довольно холодная одежда. Пока скачешь на коне и рубаешься, там это ничего страшного, а потом ты в плену оказался. Ну и Жалкевский, увидев такого прекрасного человека, да еще раненого, да еще в столь неподобающей одежде, прямо со своего плеча сдернул лисью шубу и немедленно одарил де Лагарди, чтобы он не простыл.
Угу.
Теперь де Лагарди нужна была ответная любезность.
Соболину.
Гораздо круче вашей, да, лисы.
Да. Дурацкая. Дисманский.
Да. И разразилась битва! Серьезный корпус де Лагарди. Но у него слабая конница. Гораздо слабее конница Жалкевского, у которого были гусарские хоругви. То есть эти рейтары с пистолетами. Они вообще ничего не могут противопоставить рейтарской хоругви. Вообще. И поэтому тут же эта вот финско-французская конница была сбита с позиции и вынуждена была укрываться за собственной пехотой. Таким образом, Жалкевский сразу завладел инициативой на поле боя. То есть, пехота была вынуждена стоять и отстреливаться.
Угу.
По ним бабахали из двух пушечек всего лишь.
Кулеврынов.
Кулеврынов, да. То есть, ну, это, в общем... Не самая опасная штука в таком количестве. Ну,
две.
Камон.
Маловато.
Да. Причем взять эту пехоту даже гусары некоторое время не могли. Но пехота не может преследовать кавалерию. Вот пока они разворачиваются и строятся, как вот в начале похода Шуйского, вот там, да, пехота просто неожиданным ударом вышла на дистанцию огня, там со 100 метров принялась садить по ним. А эти-то уже построены под руководством опытного командира. Ты их не догонишь пешком никогда. То есть нужно идти, постоянно останавливаться, отстреливаться, идти, постоянно останавливаться, отстреливаться. А как работали в это время русские укрепления, которые, ну, какие-никакие, а были вырыты вокруг лагеря? Они работали так, что там сидел со всем русским войском Дмитрий Шуйский и не выходил на помощь шведам. Он просто 3 часа сидел и что-то ждал. Вообще непонятно чего.
Толковый военный, да. Хотя, может, мы чего не понимаем.
Мы понимаем ровно одно, что он хотел, чтобы на генеральном бою побили как можно больше наемников, и им не нужно было платить.
О-о-о-о-о-о. Коммерсант, блин.
Вот. Но, увидев, вот 3 часа под постоянными атаками панцирной и гусарской конницы, вот там, да, 400 еще гайдуков подошли, которые обеспечивали огневой контакт, но это, опять же, несерьезно, потому что у немцев этих мушкетеров было просто гораздо больше, они были гораздо лучше, этих гайдуков. Ну, представьте, что такое 3 часа под атаками гусарской конницы с этими гигантскими пиками на огромных конях, которые в полном порядке налетают, отступают, а пики у них не короче пехотных. Ну, они достают точно так же и потери, постоянные потери. А они, да, мушкетная пуля имеет шанс взять гусара, но все-таки очень серьезный доспех. Даже мушкет не факт, что гусара даже ранит. Особенно при попадании в кирасу, в переднюю ее часть. Там, если раньше грудь, это имеется в виду, там на перехлесте до 10 мм железа.
Ничего себе!
Вот, это даже мушкет, скорее всего, не возьмет. Может быть, только там в бок, под мышку, как-то так. В общем, защита очень хорошая. Есть отличная картина. Битва при Клушине, польская, понятное дело. Это у них считается одной из величайших побед Речи Посполитой. Ведможа да можа. Вот тут прямо фрагмент картины, где атакуют крылатые гусары в раннем их исполнении. Прям видно, как они идут в 3 шеренги, колено к колену, ощетинившись этими замечательными их копьями, с прапорами все. И эти вот пронзённое сердце со стрелой – это герб одной из хоругвий. Вот эта вся рыцарская, по-настоящему рыцарская конница, в позднем, конечно, ее издании, несется в атаку. И часа через 3, постоянно поглядывая в тыл к себе, где находится основная часть русских войск, а ничего не происходит. Никто не приходит на помощь. После чего вся наемная пехота, кроме шведской, развернулась на 90 градусов и пошла к ближайшему лесу, чтобы просто не стоять больше под атаками гусар. Гусары попытались их перехватить, они остановились, отбились. И тут вдруг Жалкевский сообразил, что это не маневр. То есть нет, конечно, маневр,
да,
но который изображает из себя: только нас, пожалуйста, больше не трогайте. Самое главное. И они ушли в лес, спрятались за деревьями и всех приветствовали метким огнем из мультуков. Просто не подходите. Из леса больше не вышли после этого. И остался один несчастный Якоб де Лагарди с 3000 верных ему шведов, которые королю присягали и разбежаться не могли. А 3000, это же просто плевок. После чего был нанесен мощнейший удар всеми соединенными силами Жалкевского со всех сторон, с трех направлений по корпусу де Лагарди. И он вынужден был вступать в противоположном направлении. Опять же, очень дисциплинированная пехота, ее взять оказалось невозможно, и они ушли с поля. Остановились и послали парламентеров к Жалкевскому. Жалкевский выслушал, и, как говорят, Жакоб де Лагарди Станиславу Жалкевскому руку дал, что за московского царя стоять и не будет.
Ух ты!
То есть ему гарантировали свободный уход просто. Ага. Ну а вся наемная пехота немедленно завербовалась к Жалкевскому.
Пипец. Вот это да.
После чего они все развернулись и атаковали русский лагерь, разнеся русскую армию просто в дребезги. Как раз лагерь-то это то, что из него сложно выйти. А тут у тебя однозначно перехватят польские кавалеристы. И тут уже не 400 гайдуков тебя будет штурмовать, а великолепная пехота, которую ты только что кинул сам. Ну и что, Дмитрий и Иван Шуйские с боя отъеха, бросив войско и всю артиллерию.
Вот скотина, а.
А войско погибло практически, не погибло, а рассеяно было полностью, просто перестало существовать. Вот это войско, которое должно было деблокировать Смоленск, просто исчезло из-за очень толкового командира и не менее толкового царя. Каковой? Ну, вот так распорядился вверенными силами и возможностями. Битва при Клушине – это одна из самых чудовищных вообще поражений русского войска в 17 веке. Вместе с катастрофой под Конотопом. Это уже 13-летней войны 1654-1667 года. Поражение настолько чудовищное, что у Жалкевского просто не было вообще препятствий, чтобы дойти до Москвы. Просто прямая дорога, какой там Смоленск, можно немедленно брать Москву. Но, правда, Жалкевский был умный человек, чрезвычайно умный человек, и он Москву брать не стал, потому что, вполне очевидно, ничем хорошим бы это не закончилось. То у него не было, опять же, две пушки, вы о чем, какое там взять Москву. Но он с абсолютным триумфом вернулся под Смоленск, приведя, кстати говоря, к покорности, вполне очевидно, некоторые области, которые больше никак вообще не мог защищать Василий IV. Де Лагарди ушел в Торжок, написал царю письмо, что так как Карелу вы пока не отдали, жалования нет, я в Новгороде посижу или в Выборге. В общем, дайте знать. Как только вы возобновите выплату договора, мы снова соберем любое количество наемников, снова придем. Извольте, Auf Wiedersehen. И ушел. Август месяц. И это оказался чудовищный удар по репутации Василия Шуйского. Потому что Василий Шуйский не управляет ничем, ставит негодных полководцев, совершенно явно убил Скопина Шуйского, потому что слухи об отравлении поползли сразу уже. Но все, кто был на Перу, все видели, что он выпил вина, и у него кровь горлом пошла. Это у нас всегда так после стакана происходит? Вроде бы нет. Конечно, его отравили, думали все. А мы, кстати, до сих пор не знаем, отравили ли в самом деле. Нет стопроцентных сведений. Василий Шуйский – это очень плохой человек. И, как выяснилось, давным-давно был составлен заговор под руководством Мстиславских. Каковы Мстислав? Да, и Василий Шуйский. Мастер заговоров, который их организовал прямо аж три за свою карьеру. Он проспал заговор полностью. Вот. Его арестовали и насильно постригли в монахи. И 17 августа 1610 года был разработан, точнее, не был разработан, а был включен новый проект, который разрабатывался очень давно. Пригласить на русский трон королевича Владислава Сигизмундовича на условиях его перехода в православие. Ну и сложилось состояние междуцарствия, в ходе которого в свои руки бразды правления взяла так называемая семибоярщина. О ней мы будем подробно в следующий раз говорить. И вот они начинают муссировать идею посажения на трон Владислава. Повторяюсь, это не внезапный проект. Он давным-давно так или иначе проговаривался, потому что было непонятно, кто вообще будет царем после Годунова. Уже тогда проекты приглашения Владислава, еще совсем малолетнего, имели место быть. Сейчас ему 15 годиков, и он был чрезвычайно удобен, потому что он чужак, и ему 15 лет. Пока он еще в силу войдет. И он в любом случае, у него тут ни родственников, ни знакомых, ни друзей, он окажется в руках той самой семьи боярщины. Ага, править будут именно они. И несмотря на весь кажущийся цинизм такого предложения, на самом деле проект был не лишен позитивных оснований. Потому что сейчас начнут опять же говорить, и это опять же, что мне очень не нравится, в советское время постоянно проговаривалось в унисон тому, что проговаривалось в Российской империи Романовской, что это была национальная измена. Про измену речи нет, потому что главное, чему можно было изменить, как государствообразующий какой-то струбцине, это православие. Его приглашали перейти в православие Владислава. Как только он православный, ну все, какая разница. Это просто новая династия, и что не так? У нас Рюриковичи только что были,
да,
которые вообще-то все поголовно, вообще не русские по крови. Там русской крови вот столечко, они там кто угодно, шведы, греки, ну ладно, там все-таки нет, у Александра Невского родственников не было польской родни никакой. Ну, в общем, это кто угодно, только не русские. Но тем не менее, это как-то мешало им быть русскими?
Нет.
Нет совершенно. И такой же будет Ваза, какая разница? И, что характерно, люди все так устали от бесчинств, которые происходят в стране, что ну хоть что угодно, вообще что угодно.
Прекратите.
Только чтобы вот это вот безумие прекратилось, когда туда-сюда вот так вот то поляки, то казаки, нас паки бьют и паки, мы ж без царя как раки горюем на мели. Представьте, какой-то был чудовищный кошмар просто для местного населения. Я не говорю даже про дворян, которые все это еще и лично вручную вывозили, сабли в руке, а просто для крестьян, основной массы населения. Всем нужна была любым способом тишина.
Прекратите, да.
Да. И Владислав, ну это было точно лучше, чем Василий Шуйский, который всем доказал, какой он болван просто. И натуральный вот мерзавец.
А в какой монастырь загнали?
Это не важно, в какой монастырь. Важно, что с ним стало дальше. Потому что его передали полякам, Сигизмунду. И он умер в 1612 году в польском плену.
Ничего себе.
А ну, его просто как стеклотару сдали, выдворили к чертовой матери из страны, чтобы вот тут даже запаха не было. Потому что его просто ненавидели натурально все, от мала до велика. Так он отличился.
Не смог.
Окончательно дискредитировав династию Рюриковичей вообще. Потому что последний оказался молодец. Люди хотели царя, который будет точно лучше Лжедмитрия, который просто грабит всех, ну его войска грабит всех, вот по-настоящему грабит, и Василия Шуйского, который ничем не может управлять. И только умеет верных соратников гнобить, а то и прямо травить. И начинаются переговоры. Переговоры с Сигизмундом. Каковой Сигизмунд одобряет этот проект, не прекращая осаждать Смоленска. Потому что проект проектом, а Смоленск он собирался взять силы и оставить за собой. Шейн постоянно с ним сносился. Говорит, мы готовы присягнуть твоему сыну. Он такой, хорошо, а мне? То есть, это была удивительная штука, потому что через некоторое время будет присяга всех московских чинов, бояр и даже патриарха Гермогена Владиславу. Вся Москва присягнула Владиславу, и вслед за Москвой начали города приносить присягу. Даже Казань успела принести присягу царю Владиславу. Единственное, что вот тут Сигизмунд, который понял, что вообще-то сопротивляться его тут никто не может, он сейчас возьмет Смоленск, а потом, может быть, еще что-нибудь заодно.
Угу.
А? Он не выпускал Владислава из Варшавы. Он оставался в Польше. И это была прям огромная проблема, потому что в Москве правит семибоярщина, которые прямо сейчас без царя решают свои проблемы. А Владислав сидит в Польше, и папа, продолжая осаждать Смоленск, несмотря на присягу его сыну, не пускает сына на царство. При этом был второй план.
Угу.
Он, конечно, не был настолько значимым и вряд ли имел шансы на успех, но не упомянуть его нельзя, потому что очередным кандидатом на русский трон был сам Ян Сапега. То есть велись переговоры, ну, конечно, ничего из этого хорошего выйти бы не могло, у него не было шансов просто занять русский престол из-за худородия. Он никогда не был царем, королем, то есть он не владел страной,
угу.
А вот Королевич Владислав, это хорошо, да. Точно так же, как когда-то рассчитывали пригласить наследника Карла IX на русский престол из Швеции. Ну, еще одну вазу поставить у нас тут. Ян Сапега в это время продолжал поддерживать Лжедмитрия II. И против него пришлось оперировать войскам Сигизмунда III под командой самого Жалкевского и русским войскам, которые примкнули к ним. Потому что не нужно забывать, что к Сигизмунду примкнули в том числе казаки и в том числе некоторые части русских войск. Они окружили Сапегу в лагере, Сапега капитулировал и вынужден был перейти на сторону короля Сигизмунда. Насильно. Роман Рожинский к тому времени умер. Вот. Таким образом, Лжедмитрий остался без основных своих военачальников, которые в самом деле добывали ему победы не раз. Но при этом, я говорю, у него все больше и больше, собственно, русского православного войска, и, что важно, у него татары, которым он очень доверял, вроде бы, тем самым татарам. У него охрана прямо была из касимовских татар. Но что из этого получится, мы поговорим в следующий раз. Пока Лжедмитрий в Калуге является калужским вором, Шейн держит оборону Смоленска, а в Москве семибоярщина. При этом в Варшаве сидит нареченный царь Владислав. И не может отъехать в свое царство, потому что его папа не пускает и может даже заругать.
Ох, не просто все. Ох, атас, Клим Саныч. Блин. Ужас. Ждем продолжения про семибоярщину. На сегодня все.